Глава вторая. Весёлого Рождества. Серым рождественским утром Джо проснулась раньше всех. Чулка на камине не было, и на мгновение она почувствовала сильное разочарование, как в детстве, когда её чулок, переполненный сладостями, свалился на пол. Потом она вспомнила мамино обещание и, засунув руку под подушку, извлекла оттуда маленькую книжицу в пурпурном переплёте. Джо сразу узнала лучшую на все времена историю о человеческой жизни, отданной ради других. Прекрасный помощник для пилигрима в долгом странствии. «Весёлого Рождества!» — разбудила она Мэг и велела ей тоже заглянуть под подушку. Мэг нашла книжку точь-в-точь, как у Джо, но в зелёном переплёте. Внутри была та же картинка и несколько слов, написанных маминой рукой, отчего единственный рождественский подарок приобрёл особую ценность в глазах девочек. Затем проснулись Бет и Эми и также нашли под подушками по маленькой книге, сизую и голубую, и сёстры рассматривали и обсуждали подарки, пока небо не окрасилось рассветными красками. Маргарет, хоть и не лишённая тщеславия, была добра и набожна по натуре и положительно влияла на сестёр, особенно на Джо, которая очень её любила и прислушивалась к ненавязчивым советам. «Девочки», — произнесла Мэг, переводя взгляд с лохматой головы Джо на два аккуратных ночных чепчика. «Мама хочет, чтобы мы читали эти книжки, любили их и познавали мудрость. Давайте тотчас же начнём. С тех пор, как уехал папа и начались трудности, связанные с войной, которые выбили нас из колеи, мы стали пренебрегать многими вещами. Вы как хотите, а я буду держать свою книжку на ночном столике и начинать с неё каждое утро». Это поддержит меня и поможет прожить предстоящий день. Мэг действительно открыла книжку и взялась за чтение. Джо обняла сестру, прижавшись щекой к щеке, и стала читать вместе с ней с умиротворённым выражением, которое редко появлялось на её беспокойном личике. «Какая же Мэг умница! Эми, давай тоже читать вместе!» «Я помогу тебе со сложными словами, а если что-то не поймём, девочки объяснят», — прошептала Бет, вдохновлённая хорошенькими книгами и примером сестёр. «Хорошо, что мне досталась голубая», — сказала Эми, и какое-то время тишина в комнате нарушалась лишь тихим шелестом страниц, а скудное зимнее солнце освещало серьёзные лица и склонённые над рождественскими посланиями светлые головки. «А где мама?» — спросила Мэг, когда полчаса спустя они с Джо сбежали вниз, чтобы поблагодарить мать за подарки.
«Кто ж знает, постучался какой-то бедняк, и ваша матушка тотчас пошла узнать, чем помочь. Не знаю другой такой женщины, чтобы так же раздавала еду да питьё, дрова да одежду».
С готовностью отозвалась Ханна, которая жила в семье с самого рождения Мэг и была скорее другом, чем служанкой. «Наверное, мама скоро вернётся, так что давайте испечём пироги и накроем стол», — сказала Мэг, перебирая мамины подарки, до поры до времени припрятанные в большой корзине под диваном. «Ой, а где же духи от Эми?» — удивилась она, не найдя флакончика.
«Она их только что забрала. Хотела ленточку привязать, что ли?» — ответила Джо, танцуя по комнате, чтобы немного размять новые тёплые туфли.
«Платочки красивые, правда? Ханна их постирала и погладила, а я сама вышила», — сказала Бет, с гордостью глядя на неровные буквы, стоившие ей немалых трудов.
«Прелесть!» «Не поленилась, и на каждом вышла «мамочка» вместо инициалов или «миссис Марч». «Смешная», — заметила Джо, разглядывая один из платков.
«Разве плохо? Я думала, так будет лучше, ведь у Мэг, например, тоже инициалы ММ, «А я не хочу, чтобы платками пользовался кто-то, кроме мамы», — озабоченно сказала Бет. «Нет-нет, очень хорошо, дорогая. Прекрасная идея, и это разумно. Теперь точно не перепутаешь. Маме обязательно понравится, я уверена», — утешила Мэг, послав укоризненный взгляд Джо и ласково улыбаясь Бет.
«Мама идет! Прячьте скорее корзинку!» —
вскричала Джо, услышав, как хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались шаги. В комнату торопливо зашла Эми и смутилась, увидев, что все сестры выбежали навстречу.
«Где ты была? И что прячешь за спиной?» —
спросила Мэг, удивившись, что лентяйка Эми, несмотря на ранний час, уже в капоре и пальто.
«Только не смейся, Джо!» — попросила Эми. «Я никому не собиралась говорить. Я хотела поменять маленький флакон на большой и потратила все сбережения, потому что больше не хочу быть эгоисткой».
Говоря это, Эми показала сестрам покупку — новый красивый флакончик вместо маленького и дешевого. В желании позаботиться о близком было столько искренности и старания, что Мэг тут же кинулась обнимать сестру, Джо провозгласила ее «молодчиной», а Бет побежала к окну и сорвала самую красивую розу, чтобы украсить флакон.
«Утром мы говорили о том, как станем лучше, читали книгу, и мне стало стыдно за свой подарок. Я встала и сразу побежала в магазин, чтобы поменять. Я так рада! Мой подарок теперь самый лучший!»
Снова хлопнула входная дверь, корзина опять отправилась под диван, а девочки сгрудились вокруг стола, готового к рождественскому завтраку.
«Счастливого Рождества, мамочка! Пусть каждое Рождество будет счастливым! Спасибо за книжки! Мы уже немного почитали и будем читать каждый день!» —
заговорили они хором.
«Счастливого Рождества, доченьки! Я рада, что вы не откладывали чтение и надеюсь, что продолжите в том же духе. Однако, пока мы не сели за стол, я хотела бы кое-что сказать. Недалеко от нашего дома лежит в постели бедная женщина с новорожденным младенцем, а шестеро старших детей сбились в одной кровати, спасаясь от холода, ведь в доме нет огня. Им нечего есть. Старший мальчик пришел ко мне сегодня и сказал, что его семья страдает от голода и холода. Девочки, согласитесь ли вы отдать праздничный завтрак в честь Рождества?»
Все уже не на шутку проголодались, так как ждали маму целый час, и какое-то время молчали. Однако не прошло и минуты, как Джо порывисто воскликнула: «Хорошо, что мы не начали есть!»
«Можно я помогу отнести еду несчастной семье?» — с готовностью предложила Бет. «Я соберу сливки и маффины», — присоединилась Эмми, героически жертвуя самым дорогим.
Мэг уже накрывала крышкой гречку и перекладывала куски хлеба в большую тарелку.
«Я знала, что вы согласитесь», — с удовлетворенной улыбкой сказала миссис Марч.
«Пойдемте вместе отнесем угощение. По возвращении позавтракаем молоком и хлебом, отпразднуем за ужином». Вскоре все было готово, и процессия тронулась в путь. К счастью, час был ранний, к тому же они шли по боковым малолюдным улочкам, и никто не смеялся над забавным шествием. Комнатка была бедной, почти без мебели, с разбитыми окнами и потухшим очагом. На кровати среди тряпья лежала больная мать с плачущим младенцем. Шестеро бледных голодных ребятишек сбились в кучу под старым одеялом, чтобы хоть немного согреться. Как же расширились их глаза и заулыбались синие от холода губы, когда девочки зашли в дом.
«Ах, майн гот!»
Сноска. «О, боже мой!»
«Ангелы спустились с небес!» —
воскликнула бедная женщина со слезами радости на глазах.
«Да, забавные ангелы в капорах и варежках», — сказала Джо, и дети рассмеялись.
Всего за несколько минут комната волшебным образом преобразилась. Ханна развела огонь из принесённых дров и заткнула дыры в окнах старыми шляпами и собственной шалью. Миссис Марч напоила мать семейства чаем и накормила жидкой овсяной кашей, одела малыша, обращаясь с ним нежно, как со своим собственным, пообещала помогать и впредь. Девочки тем временем, смеясь и болтая, накрыли стол, усадили детей у огня и принялись кормить, будто стайку голодных птенцов, пока те галдели на забавном ломаном английском.
«Как хорошо! Это дети-ангелочки!» — восклицали бедняги, поглощая еду и отогревая окоченевшие руки у огня. Девочек еще не называли ангелами, и им было приятно. Особенно Джо, которая с самого рождения считалась сорвиголовой. Сёстры остались крайне довольны завтраком, хоть его и не отведали. Когда они возвращались домой, оставив позади себя покой и уют, во всём городе было не сыскать людей счастливее, чем четыре голодные девочки, которые отдали рождественский пир другим, оставив себе хлеб и молоко.
«Вот что значит возлюби ближнего своего больше, чем самого себя. Мне очень понравилось», — говорила Мэг, когда они раскладывали подарки, а мама собирала наверху одежду для бедного семейства Хаммел. Маленькие свёрточки, хоть и неказистые на вид, были сделаны любящими руками, а высокая ваза в центре стола с красными розами, белыми хризантемами и вьюнками — придавала столу нарядный вид.
«Мама идёт! Играй, Бет! Открывай двери, Эми! Троекратное ура!» — командовала Джо, прыгая по комнате, а Мэг приготовилась сопровождать маму на почётное место. Бет заиграла самый весёлый марш, Эми распахнула дверь, а Мэг исполнила роль сопровождающего с большим достоинством. Миссис Марч была удивлена и тронута, со слезами на глазах рассматривая подарки и читая поздравительные записки. Она тотчас надела новые туфли, положила в карман носовой платок, щедро надушенный духами Эми, прикрепила на грудь розу и объявила, что перчатки сидят идеально. Ещё долго продолжались поцелуи, смех и обмен историями. Простое общение любящих людей, которое делает домашние праздники такими приятными и воспоминания о них такими сладостными. А затем все принялись за работу. Утренний благотворительный поход и связанные с ним хлопоты заняли много времени, поэтому остаток дня был полностью посвящен подготовке к вечернему представлению. Девочки были слишком малы, чтобы часто ходить в театр, и слишком бедны, чтобы купить материалы для достойных декораций, но выкручивались как могли и делали всё необходимое своими руками. Как известно, голь на выдумке хитра. Чего они только не изобретали. Среди их творений была и гитара из картона, и лампа из старой маслёнки, обёрнутая в фольгу, и роскошные платья из старой ткани с блёстками, нарезанными из старых жестянок, и доспехи из того же ценного материала. Мебель переворачивалась вверх дном, и в большом зале развернулось не одно весёлое действо. Мужчин в театр не принимали, поэтому Джо, к великому своему удовольствию, исполняла все мужские роли и очень радовалась сапогам из дублёной кожи, которые отдала одна подруга, знавшая некую даму, у которой был знакомый актёр. Сапоги, старая рапира и рваный камзол, в котором кто-то позировал для картины, были главными сокровищами Джо и использовались в каждом спектакле. В маленькой труппе двум ведущим актёрам приходилось исполнять по несколько партий. Надо отдать им должное. Было нелегко заучивать по три или четыре роли за пьесу, без конца менять костюмы,
и к тому же руководить всем действом. Театральные постановки прекрасно тренировали память, и это невинное развлечение заполняло множество часов и спасало девочек от безделья и скуки. В рождественский вечер на кровати, которая служила бельетажем, перед желто-голубым ситцевым занавесом в большом нетерпении, чрезвычайно лестным для актеров, собралось больше 10 зрительниц. За занавесом раздавались шуршание и шепот, слегка дымилась лампа и изредка хихикала Эми. В волнительные моменты ее часто одолевал нервный смех. Наконец прозвенел колокольчик, занавес открылся, и представление началось. Согласно афише, действие происходило в дремучем бару. Его представляли несколько комнатных растений в горшках, кусок зеленого сукна на полу и пещера на заднем плане. Пещеру сделали из двух положенных на бок столов, накрытых сверху сушкой для белья. У входа в пещеру жарко пылала печь, на ней булькал черный котел, а над ним склонилась старая ведьма. Отсветы огня на темной сцене смотрелись очень эффектно, особенно когда ведьма приподняла крышку котла и оттуда повалил настоящий пар. Выждав несколько мгновений, чтобы дать улечься первым восторгом, на сцене, позвякивая шпагой, появился злодей Хьюго в шляпе, надвинутой на глаза, с черной бородой, в таинственном плаще и сапогах. Он какое-то время нервно мерил комнату шагами, затем, хлопнув себя по лбу, разразился песенной тирадой о ненависти к Родриго, любви к Заре и решимости убить первого и завоевать последнюю. Хьюго пел хриплым басом, изредка, когда чувства переполняли его, переходя на крик. Публика была очарована и бурно зааплодировала, едва злодей остановился, чтобы перевести дух. Поклонившись с видом человека, привыкшего к признанию, злодей бросился к пещере и воззвал к Агарь повелительным: «Эй ты, злодейка, подь сюда!» Появилась Мэг в парике из серого конского волоса, закрывающего лицо, с посохом в руках и в черном плаще, расписанном таинственными знаками. Хьюго потребовал приготовить два зелья. Одно, чтобы Зара без памяти его полюбила, а другое, чтобы уничтожить Родриго. Агарь затянула прекрасный величественный мотив, обещая выполнить оба требования, и обратилась к духам, чтобы те принесли приворотное зелье. «Я призываю всей душой дух, что питается росой. Прочти скорее заклинание, исполнь влюбленного желание. Свари напиток приворотный, сладкий, крепкий и добротный, и неси его сюда, на крыльях, что прозрачнее льда». Зазвучала тихая музыка, и из глубины пещеры возникла маленькая фигурка в белом, как облако, одеянии с блестящими крыльями, золотыми волосами и венком из роз на голове. Взмахнув волшебной палочкой, небесное создание пропело: «Прилетела я сюда на крыльях, что прозрачнее льда. Вот напиток твой, держи, но не медли, поспеши». Фея обронила к ногам колдуньи позолоченный пузырек и исчезла. Следующее заклинание Агарь вызвало появление менее привлекательного духа. Раздался грохот, и на сцене появился уродливый смуглый карлик. Хрипло пропев что-то в ответ, он с ехидным смехом швырнул Хьюго темный сосуд. Исполнив песни благодарности, Хьюго засунул оба зелья за голенище сапог и удалился. Агарь же известила зрителя, что в прошлом Хьюго убил несколько ее друзей, за что она его проклинает и собирается отомстить, нарушив планы. На этом
Занавес опустился, и публика начала обсуждать достоинства пьесы, поедая конфеты. В это время за сценой довольно долго что-то сколачивали, прежде чем занавес снова поднялся. Зато когда зрители увидели, какое произведение искусства сотворили декораторы, никто и не подумал жаловаться на задержку. На сцене возвышалась башня до потолка. По центру было окошко, освещенное лампой. За белой занавеской Зара в чудесном серебристо-голубом платье ожидала Родриго. Тот появился в роскошном наряде — шляпа с пером, красный плащ, каштановые локоны, гитара и, разумеется, сапоги. Он опустился на колени у подножия башни и сладким голосом запел серенаду. Зара ответила ему, они обменялись несколькими вокальными репликами, и она согласилась на побег. Родриго извлек веревочную лестницу из 5 ступеней, закинул один конец в окно, приглашая Зару спуститься. Она аккуратно вылезла на подоконник, положила руку на плечо Родриго и уже собиралась грациозно спрыгнуть на землю, но тут бедная, бедная Зара! Край шлейфа зацепился за оконную решетку. Башня закачалась, накренилась и с грохотом рухнула на пол, оставив несчастных влюбленных под завалами. Зрители разом вскрикнули, под обломками башни яростно пинали воздух красновато-коричневые сапоги, затем, с восклицанием «Я же говорила, так я и знала!» показалась золотоволосая головка Зары. Жестокосердный Дон Педро проявил недюжинное самообладание, выбежал на сцену и, торопливо шепнув актерам «Не смейтесь, делаем вид, что так и задумано», с гневом и презрением приказал Родриго подняться на ноги и убираться прочь из королевства. Родриго, хоть и потрясенный крушением башни, отказался повиноваться старику, заявив, что не тронется с места. Его бесстрашие оказалось заразительно. Зара также ослушалась родителя, и тот отправил обоих в самую глубокую темницу замка. Маленький пухленький страж появился с цепями и увел узников. Выглядел он довольно напуганным и явно забыл слова, которые должен был произнести. Действие третьего акта разворачивалось в парадном зале. Агарь пришла, чтобы освободить влюбленных и отомстить Хьюго. Заслышав приближение злодея, она спряталась. Злодей подлил зелье в кубке вина и приказал стеснительному стражу: «Отнеси-ка вино узникам, и я скоро приду». Слуга отозвал Хьюго в сторонку, чтобы что-то ему сказать. Агарь в это время подменила кубки с зельем на обычное вино. Стеснительный слуга Фердинанда унес кубки, а Агарь поставила на стол зелье, предназначающееся Родриго. Хьюго, испытывающий жажду после очередной песенной тирады, осушил кубок, впал в беспамятство, топал ногами и хватался за воздух, затем упал как подкошенный и умер. Агарь тем временем сообщила злодею о том, что сделала при помощи изысканной арии. Зрелище было воистину впечатляющим. Хоть некоторые и могли подумать, что неожиданно свалившийся с головы массивный парик слегка испортил эффектную гибель. Зрители дружно вызывали Хьюго на поклон, он степенно предстал перед публикой вместе с Агарь, чье пение единодушно признали главным достоинством спектакля. В четвертом действии на сцене появился Родриго, в отчаянии готовый пронзить себя кинжалом, так как ему сообщили, что Зара его покинула. Он уже поднес клинок к сердцу, но тут под окном раздалась нежная песня, извещающая его о том, что Зара по-прежнему верна ему, но ей грозит опасность, и он, Родриго, должен ее спасти. Затем в окно забросили ключ от запертой двери, Родриго в порыве восторга порвал цепи и поспешил на помощь даме сердца. В пятом действии разыгралась бурная сцена между Зарой и Доном Педро. Дон Педро решил отправить дочь в монастырь, но ей невыносима эта мысль. Зара трогательно молила о пощаде, едва не лишаясь чувств. Тут ворвался Родриго и попросил руки возлюбленной. Дон Педро отказал, претендент недостаточно богат. Они кричали и неистово жестикулировали, не приходя к согласию. Родриго уже собирался унести изможденную Зару, когда вошел стеснительный слуга с письмом и сумой от таинственно исчезнувшей Агарь. Слуге велено передать собравшимся, что юную пару ожидает несказанное богатство, а Дона Педро — страшная участь, если будет мешать их счастью. Сума открылась, и на сцену с великолепным звоном высыпалась гора блестящих монет. Суровый отец моментально смягчился, охотно дал согласие на свадьбу, и все вместе исполнили радостную арию. Влюбленные грациозно преклонили колени, чтобы получить благословение Дона Педро. Занавес опустился. Последовали бурные овации, прервавшиеся неожиданным происшествием. Раскладная кровать, на которой располагался импровизированный бельэтаж, сложилась вместе с восторженной публикой. Родриго и Дон Педро бросились на выручку и извлекли всех зрителей до единого целыми и невредимыми, хоть и едва не задохнувшимися от смеха. Едва волнение слегка улеглось, в дверях появилась Ханна с объявлением: «Миссис Марч поздравляет с премьерой и приглашает юных дам спуститься к ужину». Удивились все, даже актеры, а увидев праздничный стол, потеряли дар речи и лишь переглядывались в восторженном изумлении. Устраивать маленькие сюрпризы было вполне в духе их любящей мамочки. Однако такой роскоши они не видели с давно минувших дней изобилия. Два сорта мороженого, розовое и белое, торт, фрукты и аппетитные французские конфеты, а в середине стола красовались четыре больших букета оранжерейных цветов. У девочек дух перехватило. Они переводили изумленные глаза с праздничного стола на мать, а та явно была очень довольна реакцией. «Тут побывали феи?» — спросила Эми. «Это Санта-Клаус», — предположила Бет. «Это все мама!» — улыбнулась Мэг, и ее улыбка была мила, несмотря на седую бороду и лохматые брови. «Тетушка Марч раздобрилась и прислала ужин», — догадалась Джо. «Вот и нет!» «Это старый мистер Лоренс», — объяснила миссис Марч. «Дедушка маленького Лоренса? Что на него нашло? Мы ведь даже не знакомы», — воскликнула Мэг. «Ханна рассказала одному из его слуг о том, как вы отдали завтрак. Мистер Лоренс со странностями, однако, оценил ваш поступок. Когда-то давно он знал моего отца и днем послал записку, где вежливо осведомился, не буду ли я возражать, если он, в знак дружеского расположения, пошлет моим дочерям небольшое угощение в честь праздника. Я не смогла отказать, и сегодня вечером вас ждет пир, чтобы компенсировать скудный завтрак из молока и хлеба». «Я знаю, его тот мальчишка надоумил. Он славный парень, хорошо бы с ним познакомиться. Он, кажется, тоже не против, однако скромничает, а зануда Мэг не разрешает мне с ним заговорить, когда мы проходим мимо», — сказала Джо. По кругу передавались тарелки с яствами, а мороженое исчезало на глазах под восторженные ахи и охи. «Вы о ваших соседях из большого дома?» — спросила одна из девочек. «Моя мама знает мистера Лоренса. Он ужасно высокомерный и ни с кем в округе не общается. Держит внуков взаперти, отпускает лишь проехаться верхом или на прогулку с гувернёром и заставляет все время учиться. Мы как-то приглашали мальчика в гости, но он не пришел.
Мама говорит, он милый, хоть с девочками и не разговаривает.
У нас однажды сбежала кошка, так он ее поймал и передал через забор. Мы здорово поболтали, уже до крикета дошли, но тут он увидел Мэг и скрылся. Я все-таки собираюсь с ним познакомиться. Ему не помешает компания, — решительно заявила Джо.
Он хорошо воспитан и выглядит как настоящий маленький джентльмен, так что я не возражаю против вашего знакомства при удобном случае. Мальчик сам принес букеты, и я пригласила бы его наверх, но не знала, что у вас там творится. Он слышал шум и гам и, кажется, уходил с сожалением. Ему, наверное, скучно.
«Хорошо, что не пригласила, мама!» — рассмеялась Джо, глядя на сапоги. «Ничего, как-нибудь мы поставим пьесу, которую и ему можно будет показать. Или даже пригласим принять участие. Было бы здорово, правда?»
«Никогда не видела такого букета. Какая красота!» Задумчиво рассматривая цветы, пробормотала Мэг.
«Да, цветы прекрасны, но розы нашей Бет лучше», сказала миссис Марч, нюхая маленький увядший букетик, заткнутый за пояс. Бет прижалась к ней и тихо прошептала.
«Жаль, я не могу отправить розу папе. Вряд ли его Рождество такое же веселое, как у нас».